Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Программа «По страницам Библии», 102-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Матфея, 27-я глава. Совершилось самое страшное событие в истории человечества. Если бы не было воскресения, это событие так бы и осталось самым страшным влиянием на всю историю. Влияние оно, конечно, оказало, но самое серьезное, негативное влияние было именно здесь, в событиях, описанных в конце 27 главы. После распятия Иисуса ученики не знают, что делать. Интересно, что после распятия Иисуса и его оппоненты тоже не знают, что делать. 50 стих. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот начинаются перемены, которые можно сравнить с природными катаклизмами, хотя это не столь природные катаклизмы, сколь Божие действия, Божие подтверждение великой перемены, которая происходит теперь во всем человечестве. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что завеса, которая отделяла святая святых, то место, в которое кроме первосвященника никто не мог входить, да и первосвященник мог входить туда только раз в год. Вот эта завеса разорвалась. Причем разрыв этот шел сверху донизу. То есть разрыв начинает сам Бог. Если бы люди разрывали завесу, они бы дергались снизу. И тогда разрыв шел бы иначе. Но это действие исходит от Бога. Почему? Да потому что завеса в храме больше не нужна. Потому что каждый человек может теперь стать сопричастным Иисусу Христу. Потому что совершилось это великое чудо, совершилось это великое искупление. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, 14 и следующие стихи, говорит об этом так. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, сегодня мы имеем доступ к Богу Отцу. Мы имеем доступ к нашему Творцу через Иисуса Христа, вторую ипостась Божества, вторую ипостась Троицы. Завеса, которая отделяла сакральное от светского, больше не нужна. Ну, просто потому, что когда Бог с нами, все, даже самое светское, может стать сакральным. Иногда говорят, у меня абсолютно светская работа. Нет-нет, друзья, работы бывают угодные Богу и неугодные Богу. Если вы продаете пиво на углу, это явно неугодная Богу работа, вы травите других людей. Но если вы работаете в абсолютно светском офисе, вопрос скорее не к работе, а к вам. Нет ли в вашей жизни, нет ли в вашем сердце вот этой завесы, которая отделяет для вас светское от духовного? У многих христиан эта завеса выглядит примерно так. Вот в воскресенье я в церкви, я духовный. Все остальное время я светский. Обратите внимание на то, что завеса в храме раздралась. Она больше не нужна. Кстати, и сам храм скоро, буквально через 3,5 десятилетия, будет разрушен по той же самой причине. Потому что каждый из нас, верующих людей, становится Божьим храмом. 52 стих, событие, о котором я хотел бы узнать подробнее, но не сказано о нем подробнее, не расписано нам этих подробностей. «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов, по воскресении его вошли в святой город и явились многим». Я не знаю подробностей этих событий, Библия умалчивает о них. И, конечно, есть определенный элемент ужаса в том, что происходит. Но ведь не сами разверзлись эти самые гробы, не сами открылись гробницы. Бог это сделал. Люди понимали, что этому предшествовали определенные и весьма конкретные события. А теперь давайте обратимся к сотнику. Это римский сотник, римский мелкий военачальник, в задачу которого входило провести эту необычную казнь. 54 стих. «Сотник же, и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину он был Сын Божий». Я предполагаю, да-да-да, это мое предположение, но отчасти для меня это и уверенность, что сотник покаялся. Вот эти события, которые он засвидетельствовал, которые он видел, стали для него поворотным пунктом. Он увидел Иисуса в действии. Кто-то скажет: ну как же, Иисус был на кресте, его распинали. Но помните, мы с вами говорили о том, что во всей этой истории он самый активный участник. Он сам определяет час своего распятия. Он сам определяет способ этой казни. Он не убегает, потому что он берет на себя наши грехи, смерть за наши преступления. 55 стих. Там были также: «И смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых». Кстати, часто на это обращают внимание. Мужчины разбежались, кто куда, они просто разошлись. Женщины даже в этот момент до самого конца остаются с Иисусом. Мы еще будем об этом говорить в следующий раз, когда перейдем с вами к 28 главе. Дело в том, что в древние времена женщинам не доверяли. Их не принимали, например, как свидетелей. Их показания ничего не стоили. Но Бог выбирает именно этих женщин. Потом апостол Павел скажет о том, что Бог выбрал не мудрое этого мира, чтобы посрамить мудрое. Бог выбрал незначимое этого мира, чтобы посрамить значимо. Это не значит, конечно, что женщины не мудрые, незначимы. Это означает только одно. Люди воспринимают их зачастую такими, ну или, по крайней мере, воспринимали тогда, а в некоторых странах, в некоторых культурах воспринимают и сегодня. Помните известные крылатые фразы типа «молчи, женщина»? Вот Иисус никогда так не воспринимал никого. У него совершенно другой взгляд. 57 стих. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело». Иосиф из Аримафеи – это один из тайных учеников. Есть еще один такой ученик. Зовут его Никодим. О нем говорится в Евангелии от Иоанна. Сначала он появляется в 3 главе, потом он снова появляется уже в конце повествования, уже после смерти и перед погребением Иисуса Христа. Знаете, есть до сих пор страны и культуры, в которых страшно или даже опасно для жизни быть христианином. В этих странах, в этих культурах бывают тайные ученики. Человек, который является христианином, но никак не говорит об этом. То есть не просто не афиширует, а в принципе не говорит. Я сейчас не буду комментировать жизнь в этих странах. Это отдельная история. Я недостаточно ее понимаю для того, чтобы комментировать. Скажу о современной жизни в России и других, в большинстве других русскоязычных стран. Знаете, когда сегодня мне говорят, вот я христианин, но я это не афиширую, иногда некоторые наиболее начитанные даже ссылаются на тайных учеников, говорят, ну вот, Иосиф из Аримафеи таким же был. Я обращаю внимание на то, что тайные ученики тоже становятся явными. Иосиф из Аримафеи, как говорилось когда-то в известной рекламе, все-таки вышел из тени. Иосиф из Аримафеи вышел на свет именно в тот момент, когда он был нужен, когда его служение было особенно необходимо. То же самое можно сказать и про Никодима. Вопрос к любому, кто называет себя тайным учеником Иисуса Христа, звучит так. А что должно произойти для того, чтобы ты открылся? Вот твой статус тайного ученика, он таков потому, что тебе действительно угрожает опасность. Или потому, что ты устыдился своего учителя. Помните, что говорил Иисус о тех, кто устыдится его? Это весьма неприятное для многих из нас пророчество. Понятие «тайный ученик», конечно, библейское. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что тайные ученики открываются, начинают действовать, начинают проявлять себя в самые важные моменты, в самых определяющих ситуациях. 59 стих. «И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился». Тут русский язык может нам помешать, на самом деле, когда мы читаем слово «гроб», мы можем себе представить то, что бывает у нас, да, вот тот ящик, который ставится в могилу. Но, я думаю, большинство из вас видели изображения, фотографии, картинки гробницы Иисуса Христа. Это пустота в скале, пустота, которая потом будет закрыта камнем. Если уж есть какие-то аналогии в современном мире, то это аналогии в Москве, в Кремлевской стене, да и в некоторых других городах тоже, где вытаскивают камень, и там есть захоронение. Хоронят там наиболее ярких, наиболее известных или наиболее властных людей. Но Кремлевская стена отличается от гробницы Господней в том плане, что никто из Кремлевской стены не воскресал. Она не пуста, в то время как гробница Господня пуста. Тут нужно понимать еще одну вещь, которую сделал Иосиф Аримафейский. Он отдал свою семейную гробницу. Он пожертвовал тем, что он готовил, скорее всего, для своего будущего.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Первый стих. «Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба, и опять те самые женщины, которые последними уйдут от гроба, а потом при наступлении воскресения, уже вот тот самый день, с самого раннего утра они первыми придут к гробу». А дальше начинается политика. «На другой день, который следует за пятницу», интересно, что Матфей не называет этот день по имени, он не говорит, что это суббота. Дело в том, что все то, что происходит дальше, это нарушение субботы. Те самые фарисеи, которые неоднократно упрекали Иисуса Христа, корили его за то, что он не соблюдает субботу. Те самые фарисеи оказываются нарушителями субботы. В субботу они приходят, они делают дело, причем дело страшное, и для этого они приходят к римской власти. Тут сразу несколько серьезнейших нарушений. Итак, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату. Опять-таки они приходят к римлянам. Что ж им в субботу-то не сидится? Да не сидится им, потому что у них возник вопрос. 63 стих. И говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну». И вспомнили-то вспомнили. Я не знаю, верили они в это или нет. Но помните, как сами ученики не верили в возможность воскресения? Как сами ученики пытались удержать Иисуса. Петр не хотел допускать его до креста. Он говорил: не будет этого. И сейчас эти люди, которые слушали проповедь Иисуса, говорят: мы вспомнили. Знаете, сегодня есть либеральные богословы или не совсем богословы, которые говорят, что нет-нет-нет, не учил Иисус о воскресении. Все это приписано более поздней церковью. Ничего подобного он не учил. Скажите, пожалуйста, если он не учил о воскресении, то почему вот так всполошились фарисеи, так всполошились религиозные лидеры Израиля того времени? Что же они такое вспомнили? Зачем в эту субботу они пришли к Пилату? Почему им спокойно не сиделось в этот совершенно официальный день отдыха и день богослужения? Они говорят: мы вспомнили. Мы, конечно, этому не верим, но что-то надо по этому поводу сделать. И они готовы сделать, у них уже есть определенная идея. Они обращаются к Пилату с просьбой: итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого. Кстати, мне кажется, что фарисеи переоценили учеников. Потому что в тот момент они были абсолютно не в состоянии прийти и украсть тело. Они настолько испугались, они так резко отшатнулись от Христа, что разговор о краже тела был бы для них, ну, совершенно невероятным. Но фарисеи и израильские лидеры готовы переусердствовать, они готовы сделать лишние шаги, только чтобы не было проблем. Кстати говоря, когда потом ученики заявят о воскресении, когда потом кругом пойдет слух о воскресении Иисуса Христа, вот все, что надо было сделать религиозным лидерам того времени, это показать тело. Вот предъявите тело и христианство мертво в зародыше. Покажите, куда оно делось, и все, дальше уже просто ничего не будет. Не смогли, не предъявили, не показали. Интересно, что если раньше Пилат шел у них на поводу, они выдвигали требования, он так или иначе выполнял эти требования, то на сей раз Пилату уже стало скучно. И снова возникает такое ощущение, что он просто хочет избавиться от этого неприятного, затянувшегося кровавого дела. И вот на просьбу поставить охрану, чтобы охранять тело Иисуса Христа, 65 стих, Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Дело в том, что у евреев была храмовая стража. Это люди, которые, собственно говоря, занимались безопасностью храма. Ну и поскольку у них была обязанность заниматься безопасностью храма, они также занимались и общественной безопасностью. И вот, собственно, на вопрос или на просьбу евреев предоставить римских воинов для того, чтобы охранять тело Иисуса Христа, он говорит: имейте стражу, охраняйте, как знаете. Он как бы скидывает задачу на них. Теперь смотрите, что происходит дальше. 66 стих. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Но вот что интересно. В 28 главе, мы к этому еще подойдем, 11 стих. Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Один из вопросов, который здесь возникает. Вот эти воины, это были евреи или римляне? То есть они были откуда? Если стража еврейская, то почему возникает вопрос о правителе? Почему нужно будет вот делать все, чтобы правитель не узнал? Почему нужно прикрывать всю эту ситуацию перед правителем, очевидно, перед Пилатом? Я не готов ответить на вопрос, откуда же, собственно, была стража, окончательно сказать, еврейская была эта стража или римская. Я предполагаю, что римляне в этой страже тоже участвовали. Евреи просят стражу у Пилата, Пилат говорит, у вас есть свои, но у римлян с войсками, с военным делом было гораздо лучше, чем у иудеев. И не мог Рим позволить, чтобы иудеи имели у себя полноценную армию. Поэтому здесь, скорее всего, некий союз евреев и римлян. Союз, с одной стороны, людей, которые отличались, как некоторые говорят, военным гением. Это римляне. С другой стороны, людей, которые отличались, опять-таки, как некоторые говорят, религиозным гением. Это иудеи. И вот эта стража была поставлена, и ей не удалось. Ей было абсолютно невозможно удержать Иисуса Христа. Задам пару вопросов об этом дне. Это суббота, день между пятницей, распятием Христа и его воскресением. Первое. Где были ученики? Ответ очевиден. Ученики разбежались. И в это время на сцене появляются тайные ученики, тот же Иосиф из Аримафеи, тот же Никодим. В это время рядом с Иисусом остаются женщины. Порою в нашей жизни бывает примерно так же. Ты смотришь вокруг, и ты понимаешь, что благочестивые люди или люди, которых считал благочестивыми, куда-то делись. Но у Бога для всего времени, для всякого времени есть свои люди. Второе. Где был Иисус? Ответ на этот вопрос мы с вами найдем, когда доберемся до новозаветных посланий. Я считаю, что Иисус в это время совершает наше спасение. Кто-то скажет, что он спускался в царство мертвых, мы об этом будем говорить, что же это значит, что это значит, эти слова, которые мы находим в посланиях. Иисус не отдыхает в эту субботу. В эту субботу он берет на себя наше дело. Он берет на себя то, что мы никогда не могли бы исполнить, при всем желании не могли бы исполнить. Вопрос третий. И он, собственно, охватывает и текст, который мы с вами сегодня читали, и всю 27 главу Евангелия от Матфея, не только ее. Этот вопрос часто задают, этим вопросом часто обвиняют друг друга, переделывая вопрос в обвинение. Вопрос звучит так. Кто же виновен в распятии Иисуса Христа? Кто виноват? И кто-то скажет, ну вот евреи распяли Иисуса. Это же все понятно, да? Вот евреи распяли Иисуса. Они за это и платят всю жизнь. И храм был разрушен. И страшные дела совершались по отношению к еврейскому народу. Вот все за это же. Скажу вам прямо и повторю то, о чем уже говорил. Христианин не может быть антисемитом. Вот не может и все, потому что это избранный Богом народ. Да, какая-то часть этого народа, верхушка этого народа, предает Иисуса на смерть. И это было их решение, это было их желание. Но мы говорим о верхушке. Это не весь народ. Римляне? Конечно, язычники, римляне также были виновны в распятии Иисуса Христа. Но ведь есть и сотник, который сказал, что да, это действительно Сын Божий. Есть и другой сотник, скорее всего, другой сотник, который приходил в свое время, помните, к Иисусу и просил за слугу своего. Есть люди, которые во всей этой ситуации говорили, происходит что-то не то, совершается великая трагедия. Дело в том, что каждый из нас виновен. Понимаете, каждый из нас виновен в том, что было совершено. Апостол Павел в послании к римлянам, 3 глава, пишет в 21 стихе: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Теперь смотрите 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Кто виновен в распятии Иисуса Христа? Ответ очевиден. Все. Каждый человек. Понимаете, если бы можно было свести или списать всю вину лишь на одну конкретную группу людей, то мы бы оказались как бы ни при чем. Если бы можно было сказать, что вот в то время так плохо поступили, теперь все по-другому, то мы тоже оказались бы ни при чем. Потом в Деяниях апостолов будет об этом подробно говориться. Апостолы будут проповедовать об этом. Даже те иудеи, которые не присутствовали при распятии, также виновны. Даже те язычники, которые не присутствовали при распятии, также виновны. Потому что распятие стало продолжением, развитием, последствием того греха, в котором все мы живем. 24 стих. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его, через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Бог знал, что делает. Бог знал, что происходит на Голгофском кресте. И знаете, друзья, сегодня нет смысла перекидывать вину и искать виноватого. В принципе, поиски виноватого никогда ничего хорошего не давали. Есть смысл в совершенно другом. Сказать, что мы виновны пред Богом. Мы достойны смерти. Но Ты, Боже, по Своей праведности, по Своей милости, по Своей любви, не только избавил нас от этой смерти, но даровал нам вечную жизнь для того, чтобы нам нести эту жизнь всему миру. В следующий раз будем говорить о счастливых событиях, о радостных событиях, о том, что произошло после воскресения Христа. Не все готовы были это принять тогда, не все готовы принять это и сегодня. Но Евангелие об этом говорит, и это и есть, пожалуй, самое яркое, самое радостное событие, самое торжественное событие в истории всего человечества. А пока всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.